Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. В студии радио «Крым Реалии» работают Екатерина Некреча, Сергей
Макрушин.
Само собой. Обсудим новости, да? Что мы сегодня еще обсудим? На волне 648 АМ на средних волнах нас можно слышать в Крыму. Я это напомню, это не новость, да? Только в том случае новость, если вы впервые слышите радио «Крым Реалии». Так я вам расскажу. На средних волнах 648 АМ в FM-диапазоне 105.9 FM. На сайте «Крым Реалии» нас тоже можно слышать. Заходите на сайт, там вы найдете сигнал прямой трансляции. В видеоформате наш эфир доступен на канале YouTube «Крым Реалии». Тоже заходите, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и вы не пропустите наших новых эфиров.
Ну и главное, давайте нам фидбэк, да, вот именно звоните, например, как вариант, берите телефонную трубку и звоните 8 810 06 926, или вот уже, например, под нашей видеотрансляцией нам пишут Ленок из Алушты, «Витаю Катерину и Сергея».
Витаем и вас.
Спасибо.
Напишите, как там погода в Алуште сегодня.
На трех языках можно писать. Я напомню, что как сайт «Крым Реалии» на трех языках: русский, украинский и крымско-татарский. Также можете писать нам под нашими видеотрансляциями, также включаться в этот эфир.
Да. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Фигурантам симферопольского дела «Хизбут-Тахрир» продлили арест. Поговорим о том, зачем объекты ФЦП в Крыму консервируют, и даже проследим историю одного из таких объектов. И поговорим о том, как борются с муралами в Праге.
Кто такие муралы, как с ними борются,
да,
в Праге?
И зачем с ними бороться, собственно?
Все это мы обсудим в нашем эфире сегодня. Готовьтесь.
Новости.
Ну а начинаем традиционно с новостей, чтобы быть в курсе.
Фигурантам симферопольского дела «Хизбут-Тахрир» продлили арест. В подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя состоялось 4 судебных заседания, в ходе которых 10 фигурантам 2-го симферопольского дела «Хизбут-Тахрир» продлили аресты. Таким образом, Фархот Базаров, Рустем Сейдхалилов, Меджид Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров, Ремзи Бекиров, Джемиль Гафаров, Осман Арифмеметов, Риза Исетов, Раим Айвазов, Яшар Муединов останутся в следственном изоляторе до 15 марта 2020 года. Сами фигуранты высказались по поводу такого решения.
Теперь я возвращаюсь в 2014 год, в который люди, дававшие присягу Украине, переходят на сторону страны оккупанта и становятся патриотами России. Налицо двойные стандарты. С чего я должен, грубо говоря, всерьез относиться к заявлениям структуры, которая сама плодит террористов и потом мужественно с ним борется? Это те люди, которые изучают ислам, возможно, знают об исламе больше, чем я. И в большей степени, чем я, посвящают этому время. Ислам, а основная квинтэссенция этой религии – это справедливость. Убить не по праву – харам. Забрать чье-то не по праву – харам. Как я должен относиться к той структуре, которая осуществляет террор против собственного населения, как не террористической организации?
Свое заключение в СИЗО я связываю непосредственно по своей деятельностью журналистов. Это уже не первое преследование по отношению ко мне со стороны силовиков. Расцениваю это как преследование по национальным, религиозным, профессиональным признакам, что отмечается в различных резолюциях международных организаций.
Сторона защиты всех фигурантов этого дела сообщила, что намерена подавать апелляцию на это решение. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что содержание фигуранта 2-го симферопольского так называемого дела «Хизбут-Тахрир» Джемиля Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни. Далее цитата из сообщения.
Я прочитаю цитату. Несмотря на имеющиеся медицинские заключения по тяжелым заболеваниям Джемиля Гафарова, суд продлил действие меры пресечения, а это прямая угроза его жизни. Считают такие действия оккупационных властей прямым нарушением прав граждан Украины, которые закреплены в международных конвенциях, а именно право на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность. Конец цитаты.
Адвокат Гафарова отмечал, что его подзащитный находится в критическом состоянии. Джемиль Гафаров имеет 3-ю группу инвалидности, хроническое заболевание почек и связанные с ними болезни сердца. Адвокат добавил, что помимо передачи лекарств, Гафарова отказались госпитализировать.
Крымчане имеют право знать.
Крымско-татарский телеканал АТР сообщает об угрозе закрытия. На канале сообщили о блокировании счетов. Об этом говорится в заявлении, распространенном 10 февраля. Далее цитата. Первому крымско-татарскому телеканалу АТР в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 миллионов гривен на финансирование канала в 2020 году.
Ну вот такое заявление, и поэтому телеканал запустил марафон #SaveATR с эфирами без ведущих и гостей. Канал информирует, что в 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 миллионов гривен поддержки, когда банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести.
Я процитирую сообщение АТР. АТР, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству. В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 миллионов гривен. Часть этих денег пришла на счет АТР, но их заблокировало казначейство.
Ранее в связи с нехваткой ресурсов телеканал АТР запустил сбор средств на свою поддержку. И вот также нужно отметить, что канал получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
В 2014 году, 2014 году редакция телеканала АТР переехала в Киев. С 1 апреля 2015 года АТР прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию.
Ну, тут, наверное, все-таки с 2015 года телеканал переехал в Киев. Насколько мы помним, вы знаете, больше информации о телеканале вы можете прочитать на страницах Крым Реалии. В том числе мы периодически говорим и с представителями канала, и поднимаем эту тему. И будем, конечно, следить за ситуацией, что же там происходит с финансированием. Поэтому оставайтесь в Крым Реалии, будете знать больше.
Новости.
Ирландские националисты стали третьей силой парламента. Досрочные выборы в Ирландии, которые состоялись 8 февраля, завершили многолетний период, когда две политические партии, консерваторы Фине Гэл и либералы из партии Фианна Фойл, определяли политику страны. По итогам голосования националисты Шин Фейн фактически стали третьей силой. Подсчет голосов в некоторых избирательных округах продолжается, информирует Радио Свобода.
Ну, а мы вот, я прям удивилась, что у нас такие новости, но да, тогда читаем их дальше. Мэри Лу Макдональд, лидер Шин Фейн, которая выступает за объединение Ирландии с британским регионом Северной Ирландии, заявила о готовности к коалиционным переговорам. Она выразила стремление сформировать народное правительство. В интервью гостелерадиокомпании лидер Шин Фейн уточнила, что стремится покончить с двухпартийной системой.
Националистическая партия Шин Фейн ранее считалась политическим крылом военизированной Ирландской республиканской армии, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства.
Важные события.
По делу Сети, так называемое дело Сети, в России вынесли приговор, сообщает в том числе русская служба BBC. Приволжский окружной военный суд вынес приговор по делу о сообществе Сеть, которое признано в России террористическим и запрещено. Судья Юрий Клубков признал виновным всех семерых фигурантов дела. Сами они категорически отрицают вину по статье о терроризме. Активисты, приехавшие поддержать обвиняемых после оглашения приговора суда, скандировали «свободу политзаключенным». Вот как это было.
«Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу!
Сроки, которые получили фигуранты дела Сети. Дмитрию Пчелинцеву 18 лет колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и хранении боеприпасов. Именно этот срок для него просило обвинение. Илье Шакурскому 16 лет в колонии строгого режима и штраф 50 тысяч рублей по обвинению в создании террористического сообщества и хранении оружия и боеприпасов. Именно столько просило для него обвинение. Андрею Чернову 14 лет колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков. Этот срок также полностью совпадает с наказанием, которое просило обвинение. Максиму Иванкину 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков. Михаилу Кулькову 10 лет в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков. Все эти наказания полностью совпадают с теми, что запросило гособвинению. Василию Куксову 9 лет в колонии общего режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и хранении оружия. Обвинение также просило для него 9 лет. Арману Сагынбаеву 6 лет в колонии общего режима по обвинению в участии в террористическом сообществе. Также полностью удовлетворены требования обвинения. Пчелинцев, Шакурский и Сагынбаев утверждают, что сотрудники спецслужбы пытали их электротоком, несмотря на неоднократные просьбы добиться проведения судмедэкспертизы и быстрого изъятия видео с камер наблюдения в СИЗО им не удалось. По словам Пчелинцева, на его теле до сих пор остаются следы электротравм, которые бы доказали его версию событий. Светлана Пчелинцева, одна из матерей, рассказала журналистам после суда следующее.
В нашей стране нет возможности, в принципе, для оправдания. То есть ты можешь единственное, что сделать для себя, признаться в совершении преступления, и тебе просто дадут немножко меньший срок. Вот, в принципе, у всех из наших сыновей, да, у них была такая возможность. В общем-то, можно было признаться, можно было там как-то сотрудничать со следствием, да. Ну, вот они такие люди, да, они какой-то приняли путь борьбы, они имеют какой-то стержень, они не хотят они сознаваться в том, что они не делали, да, и не хотят они помогать вот этим уродам из этих спецслужб, которые их пытали, которые фабрикуют эти дела, которые сажают невиновных людей.
Пачками сажают.
Да, поэтому вот сегодня у нас вот такая жизнь, у наших детей, вот, к сожалению, такая жизнь, да, это вот такая определенная борьба. Я думаю, что чем больше людей услышат, увидят, узнают, чем больше людей выйдут, тем быстрее невиновные люди окажутся на свободе, тем меньше их будет сидеть за решетками.
Отметим также, что Пензенское управление ФСБ отрицает какую бы ни было причастность к пыткам.
Новости.
Российская нефть подешевела почти на 20% за несколько недель. В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российской нефти «Уралс» впервые за два года опустилась ниже уровня 3400 рублей за баррель. В ходе торгов ее стоимость опускалась более чем на 2,5% до 3390 рублей за баррель. Минимального значения с 15 февраля 2018 года, информирует «Радио Свобода».
Почти непрерывное падение цен на нефть продолжается четвертую неделю подряд. И за это время нефть подешевела почти на 20%. Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке. И по данным агентства Reuters, в понедельник стоимость российской нефти «Уралс» на спот-рынке опускалась до отметки $52.82 за баррель. Минимальное значение с 2 января 2019 года.
Падение цен на нефть связано с опасениями инвесторов относительно влияния коронавируса на потребление топлива в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, сообщает «Коммерсант».
Новость.
Туристический форум в Ялте может обойтись в 3 миллиона рублей. Подконтрольной Москве власти Крыма планируют потратить вот эти вот деньги на организацию такого форума, который называется «Открытый Крым». И он должен пройти в апреле в Ялте. Если вы что-нибудь слышали за эти годы об этом форуме, то можете написать нам также в комментариях и в то же время оценить какую-то эффективность. Ваше мнение нам всегда интересно.
В связи с этими планами был объявлен тендер по выбору организатора туристического форума. Как сообщается на сайте Ростендер, победителю предстоит подобрать площадку и определиться с датой проведения форума, а также взять на себя всю организационную часть. Далее цитата из сообщения.
Итак, цитата. На мероприятии обсудят актуальные вопросы развития внутреннего туризма, продемонстрируют готовые конкурентоспособные туристские продукты. В форуме примут участие представители органов власти в сфере туризма регионов России, туроператоры, турагенты, руководители объектов пока, база, гостиницы, здравницы, маркетологи в туристической сфере, представители курортологии и научных кругов. Конец цитаты.
В прошлом году форум «Открытый Крым» проходил в Симферополе.
Новости.
В севастопольских больницах в течение 2020 года будут закрыты на ремонт пищевые блоки. Без больничного питания уже остались городские медицинские учреждения номер 1 и номер 5, сообщил подконтрольной России департамент здравоохранения Севастополя.
Уточняется, что на время ремонта больницы будут получать питание извне, но откуда именно, этой информации пока что нет. Далее цитата из сообщения. Поставлять готовое питание планируют в течение 2020 года. За это время, по словам исполняющего обязанности главного врача городской больницы номер один Андрея Косиченкова, помещение полностью модернизируют в соответствии с нормами и стандартами. Тогда же на свои рабочие места вернутся и сотрудники пищеблока. Конец цитаты.
Косиченков уточнил, что это временная мера. При этом уточняется, что в день на базе городской больницы номер один в среднем получает питание 800 человек.
Новость.
Певица Джамала получила награду за песню «1944». В понедельник, 10 февраля, об этом она сообщила в своих соцсетях, точнее, на Фейсбуке. Награду она получила от премии «Юна», которая вот называется, это премия «20 знаков песен за 20 лет». И вот далее цитата Джамалы, которую, наверное, хочет произнести Сергей.
Да, с нетерпением. «Мне кажется, что выбрать только 20 песен за 20 лет – это невероятно сложно. За этот период было создано очень много важных песен, которые любят люди. То, что именно 1944 попало в этот список, для меня очень важно. Конечно, хотела бы, чтобы туда попали и «Заплуталась», и «Шлях до дому», и «Чому квіти мають очі», и «Возможно, все», написала певица.
Ну и вот при этом она подчеркнула, что песня 1944 всегда была и будет особенной для нее. Также поблагодарила всех, кто понимал ее и поддерживал. Ну и напомню, что с этой песней Джамала выиграла Евровидение в 2016 году.
Важные события.
Но перед тем, как перейти к новостям погоды, я бы хотел немного зачитать комментарии вот в связи с новостями о деле сети, в связи с новостями о Хизбут Тахрира. Аудитория вспоминает 37-й год, такие аналогии проводят. Кто-то говорит о том, что за хранение оружия и за терроризм мало дали, но здесь я могу порекомендовать только обратиться к открытым источникам. Очень много писалось о деле сети и в том числе о всех тех деталях этого дела, которые позволяют говорить о полной фабрикации этого дела. Итак, возвращаемся к нашим новостям, возвращаемся к погоде. В Крыму во вторник, 11 февраля, ожидается ухудшение погодных условий, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в местном гидромедцентре. По прогнозам синоптиков, в Симферополе днем дождь, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью до минус 4 градусов, днем до плюс 7.
Вот, собственно, в Севастополе утром и днем дождь, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 8, плюс 10.
На южном берегу Крыма днем дождь, временами сильный, температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем до плюс 8.
Не знаю, как у тебя это получается, Сергей Макрушин, но в Керчи днем дождь, температура воздуха 0 градусов или плюс 2, днем плюс 4, плюс 6.
Я могу сказать, что вот право зачитывать новости про Керчь, это еще нужно заслужить.
Я выросла в твоих глазах. Я знаю, хоть какие-то строки из этого сценария ты даешь мне прочитать, и это про Керчь в основном.
Ранее сообщалось, что 11 и 12 февраля в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Сильный дождь, мокрый снег и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Управление МЧС России по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение.
Но это все новости к этому часу. Далее в нашем эфире центральная тема нашей программы, которую зрители в Ютубе уже видят, как они называются. Крымские консервы на полуострове заморозили объекты ФЦП Федеральной целевой программы соседней России. Все это в нашем эфире уже через несколько секунд, поэтому подключайтесь по телефону 8 810 06 926, пишите ваши комментарии по теме, и они будут, возможно, озвучены в этом эфире.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушиной.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что в Крыму нас можно слышать на средних волнах 648 АМ. В FM-диапазоне нас тоже можно обнаружить на отметке 105,9 FM. Если сигнал слышно плохо, если сигнал до вас не добивает, вы всегда можете воспользоваться альтернативой. Заходите на сайт Крым Реалии. Там вы увидите такую красную кнопку, называется «Сейчас в эфире радио онлайн 24». Вот туда нажимайте смело и получите сигнал нашей трансляции в хорошем качестве. В видеоформате формате. Наш эфир можно послушать и посмотреть на канале YouTube Крым Реалии. Если вы еще не подписались на него, обязательно это сделайте. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы вы получали уведомления о всех наших следующих эфирах. Если вдруг вы что-то пропустили, всегда можете найти записи наших эфиров, опять же, на канале YouTube Крым Реалии или на сайте Крым Реалии. Я напомню, что мы ведем трансляцию в режиме прямого эфира, и у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в нашем эфире. Не только комментировать, да, наши эфиры под трансляцией в YouTube, но можно нам дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, поговорим мы сегодня о том, что происходит с объектами федеральной целевой программы в Крыму. Минэкономразвития России приняло решение о консервации 29 недостроенных объектов, которые возводятся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма для их последующей реконструкции. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма, российский министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. И ранее сообщалось, что только в Крыму количество проблемных объектов по ФЦП достигло 46. Именно такую цифру назвал Сергей Аксенов на пресс-конференции по итогам 2019 года. И что примечательно, 24 объекта из этого перечня детские сады. Ну, перед тем, как начать разговор с нашими экспертами, я зачитаю такую историю, да, которую подготовил не я, можно сказать, что ее подготовили владельцы компании «Консоль», ими является семья Владимира Константинова, спикера Российского Госсовета Крыма, а до этого спикера Верховной Рады Автономной Республики Крым. Итак, ни для кого не секрет, что в Крыму на начало 2014 года были огромные очереди в детские сады. С началом российской аннексии Крыма крымчанам давали множество обещаний, в том числе по строительству таких важных социальных объектов, как школы и детские сады. Но проблема очередей в дошкольные учреждения к настоящему моменту никоим образом не решена. И вот почему. Я сейчас расскажу вам историю показательного в этом плане объекта, который возводится в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Это детский сад в микрорайоне Марат-2 в Керчи. Крымские средства массовой информации пишут, что строительство этого детсада на 260 мест началось в 2016 году. Это, мягко говоря, неправда. Строительство детского сада в микрорайоне Марат-2 в Керчи компания «Консоль» начала в 2011 году. Тогда дела у застройщика шли плохо, было множество судебных разбирательств, компания находилась на грани банкротства, и в итоге она плотно подсела на бюджетную иглу. Что это значит? За компанией «Консоль» массово столбили бюджетные объекты, школы и детские сады в том числе, и выделялись авансы на строительство. Стройка начиналась и тут же замораживалась на стадиях котлована и фундамента, а деньги распылялись по коммерческим стройкам, там, где люди годами ждали сдачи давно купленных, но недостроенных квартир. И активно судились с «Консолью», чего не скажешь о представителях интересов государства. Так случилось и с детским садом в микрорайоне Марат-2. В 2011 году компания «Консоль» получила подряд на строительство этого детсада на сумму 27 миллионов гривен. По курсу на тот момент это порядка 3,5 миллионов долларов, и получила аванс 6 миллионов гривен. Котлован тогда вырыли прямо на стадионе, расположенной рядом школы номер 12, но это оказалось не самой большой проблемой строительства. За три года детский сад из этого котлована так и не вылез. К весне 2014 года прокуратура Автономной Республики Крым успела истребовать через суд аванс, но, по нашим данным, в украинский бюджет деньги так и не вернули. Не вернули и в российский. Сразу после аннексии все работы были закрыты по предъявленным компанией актам выполненных работ. Долгострой перевели на финансирование в рамках ФЦП за счет бюджета уже другой страны, получается. В декабре 2016 года была проведена закупка строительства детского сада уже за деньги российского бюджета. О том, что на детсад уже был готов проект, вырыт котлован и как минимум начат фундамент, организаторы конкурса Управления капитального строительства Крыма в документах скромно умолчали. Строительство объекта закупили с нуля. А могли бы упомянуть, в 2011 году строительство начиналось под контролем тех же чиновников того же УКСа. Как указано в процедуре, в протоколе закупки у единственного поставщика, а я напомню, что эта закупка как раз проводилась в тот период, когда для Крыма действовали послабления, можно было заключать договоры без тендера, работы Так, договор был заключен на 267 миллионов и заключен он с компанией КС Компани. Работы на объекте были начаты, но детсад не достроили и на этот раз. На данный момент фирма КС Компани, которая успела еще четверть миллиарда рублей получить на строительство спортивного зала в Ялтинской школе, вот она сейчас проходит процедуру ликвидации. Претензии, получается, предъявлять некому. Суммы фактически перечисленных подрядчикам средств, как и тексты итоговых контрактов, на российском сайте госзакупок недоступны. Но это если следить по бумагам. На месте строительства, судя по фотографиям, которые публикуются, да, школы в микрорайоне Марат-2 в Керчи, установлен информационный щит, на котором указано, что строительство с 2016 года продолжает компания «Консольстрой» уже в должности субподрядчика. В 2018 году управление капитального строительства объявило тендер на завершение строительства этого детсада. 180 миллионов рублей. Сумма, но желательно тогда не нашлось. И в декабре 2019 года очередная закупка. За 1,5 миллиона рублей должны обследовать техническое состояние уже долгостроя. Надо полагать, стоимость этого объекта в ФЦП будет снова меняться и в большую сторону. Вот так все меняется. Стоимость строительства, бюджеты, из которых берутся деньги на это строительство, но константой остается подрядчик, не устающий осваивать эти деньги. Это компания семьи крымского спикера Владимира Константинова «Консоль». Судя по публикациям кершинских средств массовой информации, в частности сайта Керчь.ФМ, на данный момент выгнана коробка здания детсада, есть кровля и вставлены стеклопакеты. Из последних новостей ветром в очередной раз повалило ветхий забор долгостроя. О том, что происходит на этом объекте, больше не сообщается. Вот это история одного из объектов по федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя. Напомню, что масса детских садов и школ должна появиться в рамках этой федеральной целевой программы, но вот по Кершинскому детсаду, в принципе, можно оценить успешность того, как это все происходит. Сейчас мы поговорим о том, что происходит с федеральной целевой программой развития Крыма, с Александром Басовым, бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, что происходит с объектами по ФЦП. Во-первых, да, давайте поговорим о том, что значит вот это официальное объявление о том, что в Крыму 29 объектов необходимо заморозить в рамках ФЦП, потому что то ли с подрядчиком что-то не так, то ли с объектами что-то не так. О чем это должно говорить крымчанам?
То, вероятнее всего, это говорит о том, что нет средств для того, чтобы данные объекты достроить в установленные сроки. Проектное финансирование, то есть вот бюджет Российской Федерации, он построен таким образом, что если на объект выделены были средства и каким-то образом, скажем, произошло либо их разворовывание, либо нецелевое использование, либо же подрядная организация не успела, то повторное выделение средств – это весьма-весьма сложная процедура, в результате которой там надо заново будет согласовывать и сметную стоимость, и сам проект, вероятно, будет меняться и так далее. Поэтому я думаю, что именно с этим сопряжено. Денег вот на эти 29 объектов, которые будут консервироваться, просто нет. А если учесть, что там по Крыму этих объектов под 50 примерно недостроев, вот таких уже долгостроев, то, наверное, ну, они на какое-то неопределенное будущее, видимо, будут отложены от завершения этого строительства.
Ну вот я только что изложил историю одного из детских садов, который в Керчи находится, да, если совсем уже сократить эту историю, то компания «Консоль» умудрилась сначала продать фундамент и проект этого детского сада госбюджету Украины за 6 миллионов гривен, а теперь уже, получается, дважды этот же детский сад продается уже российскому бюджету. То есть говорить о том, что денег нет, ну вот конкретно в данном примере, наверное, не приходится. Возможно, проблема в другом.
Ну, я думаю, что компания «Консоль», конечно же, это совсем, ну, не та компания, которая работает в равных условиях, конкурентных с другими, скажем так, желающими достраивать подобные объекты, либо строить подобные объекты организациями. Конечно, у ее владельцев есть совсем другие, скажем так, неформальные способы влияния, наверное, на решение конкурсных комиссий, на комиссии, те, которые изменяют в сторону, естественно, увеличения этой сметной стоимости и так далее. Поэтому я думаю, что в этом в определенной степени нет ничего удивительного. Почему? Потому что, опять же, мы с вами уже не один год наблюдаем процесс, когда сами конкурсные торги проходят не в полной степени понятно, не прозрачно, откуда берутся вот эти неизвестные никому компании, часто однодневки, да, вот, которые берут определенные авансы, там 30-50%, потом с этими деньгами просто-напросто исчезают. И уже никто не знает, что как бы с этим делать, вот почему вот эти 24 детских сада не достроятся никак, то есть, казалось бы, настолько уж несложное строительство, да, это не какой-то серьезный химический завод построить там и так далее, это обычное там двух- либо трехэтажное здание для того, чтобы, скажем, у нас сократилась очередь. Но даже такие простые объекты, как выясняется, мы не готовы, республика не готова их вовремя вводить в эксплуатацию.
Ну вот в 2020 год Крым вошел с новым кремлевским куратором. Речь идет о Марате Хуснуллине. Он в том числе должен курировать ход выполнения федеральной целевой программы в Крыму и в Севастополе, в котором тоже очень большие проблемы с объектами по ФЦП. Там тоже есть довольно-таки показательные случаи. Например, канализационно-очистные сооружения южные, на которые выделили аванс порядка 2 миллиардов рублей. И этот аванс исчез в лопнувшем банке. Об этой истории мы неоднократно говорили в наших эфирах. Ну вот Марат Хуснуллин, да, теперь куратор выполнения ФЦП по Крыму и Севастополю, и он уже провел совещание с временно исполняющим обязанности российского губернатора Севастополя Развожаевым. Сергей Аксенов также пытался пообщаться с Маратом Хуснуллиным, ездил в Москву, но пообщался только по селекторной связи с ним и заявляет о том, что Хуснуллин, в принципе, согласен увеличить еще финансирование ФЦП, вот как раз-таки для того, чтобы закончить эти долгострои. Смена куратора каким-то образом повлияет на ход выполнения ФЦП в Крыму?
В данный момент сложно об этом говорить, но мне кажется, что и предыдущий куратор, вице-премьер Козак, был весьма такой достаточно серьезной фигурой, и если ему не удалось эту проблему решить, но я очень сомневаюсь, что какие-то такие серьезные сдвиги в будущем предстоят здесь нам. Я думаю, что это будет вот такой вялотекущий процесс, как говорится, сможем, как сможем, да, или успеем, когда сможем это все достроить, вот тогда вы и получите эти детские сады. Но подчеркиваю еще раз, что это, мне кажется, это весьма позорный факт, что вот эти детские, очень важные учреждения, да, социальной направленности, они оказываются в такой ситуации, когда их не могут вовремя достроить, при том, что очередь в наши детские сады, она, к сожалению, не то что, по-моему, не рассасывается, но она еще и растет. По той причине, что число мигрантов, прежде всего представителей силовых ведомств, у нас увеличивается постоянно, и они имеют существенные льготы по вот размещению своих детей в школах и в детских садах. А население Крыма, оно, к сожалению, опять оказывается, скажем так, в хвосте этой очереди. И поэтому вот, сады очень нужны.
Да, тут напрашивается такой вопрос, но у каждого, кто следит за реализацией программы ФЦП по Крыму и Севастополю, конечно же, такой возникает диссонанс, когда наблюдаешь за разными объектами. Объект ФЦП, объекту ФЦП рознь, можно сказать. Ну, например, да, у нас перед глазами есть строительство трассы Таврида, строительство моста через Керченский пролив, который вот даже вогнали в итоге, да, в сроки изначально объявленные, ну, там, за исключением некоторых нюансов. И мы видим, что, в принципе, эти стройки идут согласно плану. А в чем разница между детским садом, между школой и между, например, трассой Таврида?
Я думаю, здесь ключ к решению проблемы – это сам президент Российской Федерации. Когда президент Российской Федерации в ручном режиме и лично контролирует строительство того же моста или, скажем, аэропорта или вот этой трассы Таврида, то там сроки соблюдаются. Но если же мы увидим с вами, скажем, строительство космодрома, который курирует целый вице-премьер, ну, бывший вице-премьер Рогозин, да, то там многолетнее отставание, при том, что огромные средства затрачены, но результаты весьма плачевны. Это, конечно, результат и последствия того, что все решения принимаются в одном кабинете в стране, и фактически президент страны выступает и в качестве прораба на каждой стройке. Это весьма-весьма печально.
То есть Владимира Путина на все детские сады в Крыму не хватит, чтобы проконтролировать?
Наверное, к сожалению, его не хватит, да.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Обсуждаем мы сегодня в эфире ход реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Напомню, что информационным поводом стало решение Минэкономразвития России о консервации 29 недостроенных объектов, которые строятся в рамках ФЦП, для их последующей реконструкции. Об этом решении сообщил российский министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. Я напомню, что мы работаем в режиме прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, либо у вас есть информация, если вы наблюдаете за тем, как строятся те или иные объекты по программе ФЦП в Крыму и в Севастополе, вы можете дозвониться к нам в эфир, рассказать о своих наблюдениях, выразить свою точку зрения. Номер телефона для этого, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, вы можете дозвониться к нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044 490 29 05. Также напомню, что открыты комментарии под нашими трансляциями на YouTube и Facebook. Вы можете там оставлять свои комментарии, но, к сожалению, зачитать мы успеем не все, поэтому есть гарантированный способ принять участие в нашем эфире, это, конечно же, к нам дозвониться. Еще раз номер телефона повторю: 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите об этом нашего редактора, о том, что у вас есть такая потребность. Итак, продолжаем эфир и далее я еще раз напомню, что говорим мы о строительстве объектов по федеральной целевой программе в Крыму, что 29 этих объектов заморожено. И с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит в Крыму с объектами ФЦП. Ну вот уже официально объявляется, да, сначала это были такие разговоры, ну вот 50 объектов в Крыму по федеральной целевой программе являются проблемными. Там есть проблемы либо с подрядчиками, либо с проектами этих работ. Ну вот сейчас уже, да, сообщается о том, что принято фактическое решение о консервации 29 недостроенных объектов. Первое, по вашему мнению, о чем это говорит, вот в ходе, да, общем реализации федеральной целевой программы, и стоит ли ожидать увеличения количества таких объектов под консервацию в будущем?
Ну, не думаю, что это связано с финансовыми вопросами. Деньги у центральной власти, в принципе, есть. Было бы желание только выделять на Крым. Бюджет у них профицитный, товарный баланс тоже профицитный. Поэтому, в принципе, если бы было большое желание выполнять федеральную программу, то, конечно же, они могли бы ее выполнять. Тем более, если она уже была утверждена, то значит, она уже где-то в бюджете проходит. По каким причинам могли приостановить? Я думаю, что это все-таки приостановка, потому что связано, может быть, с многими причинами, либо со сменой кураторов в центре России вокруг этих строек, либо связано с тем, что ищут новых подрядчиков, которые либо смогут обеспечить необходимый уровень, а в том числе коррупционные ренты, либо смогут застроить эти объекты. Поэтому я думаю, что это временное явление, которая, ну, в принципе, это будет понятно на протяжении полугода.
Ну вот по поводу коррупционного фактора, я уже на примере детского сада в Керчи уже показал в нашем сегодняшнем эфире, что если копать, да, по тем объектам, которые консервируются, а вот, к сожалению, нет перечня этих 29 объектов, которые консервируются, но вот один из явных претендентов на это детский сад в Керчи, который с 2011 года строит компания «Консоль». Вот если там поглубже копнуть, да, то следы вот этого проблемного объекта ФЦП и следы проблем, они приводят так или иначе в Госсовет Крыма, да, которым руководит сейчас Владимир Константинов, семья которого и владеет компанией «Консоль». Но сейчас совладельцем записан его сын Олег Константинов. Так здесь должно быть решение какое? Решение административное, решение экономическое, либо решение политическое? Для того, чтобы эти объекты, да, снова на них появилась какая-то жизнь, и они достраивались.
Ну, я не исключаю как раз, как я говорил в предыдущем комментарии, это вопрос разделения коррупционной ренты. Кто за это будет получать больше всего откатов, и кто все-таки что-то будет делать. Понятно, что самые мощные ресурсы для ведения строительства на территории Крыма имеет как раз компания «Консоль», которая, как вы правильно заметили, она давно работала в Крыму, в принципе, больше уже 10 лет. Поэтому в данном случае не исключено, что это внутренняя борьба за коррупционные потоки. Возможно, есть какие-то подрядчики, которые пытаются зайти в Крым и самостоятельно осваивать деньги, в том числе связанные с центральной властью Российской Федерации, но господин Константинов мягко всем намекает, что тут есть кому строить, и если не буду строить я, то не будет строить никто. А дальше, знаете, как это, проблема недостройка этих объектов уже становится головной болью центральной власти, потому что региональная будет всегда кивать на центр, говорит, что это деньги не выделяет. Хотя, в действительности, в центре тоже могут быть вопросы относительно коррупционной составляющей.
Ну вот по поводу отношения центральной российской власти к тому, что происходит в Крыму в рамках ФЦП, я напомню, что до конца 2016 года в Крыму действовал особый порядок выбора подрядчиков. Там для объектов по ФЦП разрешалось заключать договоры без проведения тендера. На данный момент таких исключений для Крыма нет, но они снова вернутся. О чем речь? Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы поменять формат выбора подрядчиков для строительства и реконструкции важных объектов в Крыму. Это решение было принято по итогам совещания по экономическому развитию Крыма и Севастополя. Средства массовой информации пишут, что для Крыма не будет работать закон, если не ошибаюсь, 44ФЗ. Это как раз тот закон, который говорит о необходимости проведения конкурсных торгов при выборе подрядчиков, да, на крупные объекты строительства. Вот такая льгота для Крыма, которая вернется. Да, вот она до 16-го года работала, и предполагается, что в 20-м она снова вернется, и в Крыму снова смогут заключать договоры без тендеров. Как этот шаг может отразиться на выполнении федеральной целевой программы?
Но как раз этот шаг может привести к оживлению федеральной целевой программы, потому что если где-то что-то происходит без тендеров, мы знаем, как работают чиновники. Когда что-нибудь проходит через тендера, значит, коррупционная аренда может быть значительно выше, потому что можно привести собственного подрядчика, можно где-то отойти от требований всей документации и так далее. Поэтому в данном случае это говорит о том, что как раз коррупционная составляющая возвращается, и как ни парадоксально, как раз это будет означать, что будет оживление финансирования федерального центра. Сама постановка вопроса, что возможно исключение именно для Крыма, говорит о том, что есть уже договоренность, скорее всего, на уровне центральной власти, о том, что ну вот тут вот так будет происходить, а вы там уже смотрите, соблюдайте наши интересы. Вот, собственно, и вся работа любой коррупционной экономики.
А можно ли предположить, что будет расти быстрее? Детские сады и школы или их стоимость для российского бюджета?
Ну, конечно же, стоимость, потому что будут пересчеты, будут, ну, не только школы, я думаю, что и более крупные объекты, потому что чем крупнее объект, тем легче на нем прописать какие-то дополнительные затраты. Понятно, что когда идет без конкурсов, когда идет без конкуренции, когда в конкурсе, вы должны понимать, хотя бы присутствуют конкуренты, да, они, по крайней мере, друг за другом следят. А когда никто ни за кем не следит, то, конечно, стройка будет расти только в стоимости.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Говорили мы о том, что происходит с объектами по федеральной целевой программе в Крыму, не с теми крупными объектами, о которых много говорится, о трассе Таврида или о транспортном переходе через Керченский пролив, а о тех объектах, да, которые тоже крымчанам обещали. Это детские сады и школы. И вот один из примеров, детский сад в Керчи, в микрорайоне Марат-2, мы детально разобрали. Если Владимиру Константинову или членам его семьи, которые контролируют бизнес компании «Консоль», есть что сказать, мы всегда готовы предоставить право на ответ в нашем прямом эфире на сайте Крым Реалии. Вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Итак, это радио «Крым Реалии». Мы переходим к следующим темам через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», это программа «Доброе утро, Крым». Вернулась в студию я, Катя Некречья, и продолжает находиться в этой студии Сергей Макрушин. И все для того, чтобы я ему задала один вопрос.
Все потому, что я не могу выйти отсюда, вы меня заперли.
Ты, так сказать, в заложниках доброй воли. И давай не скромничать, нравится тебе в этой студии.
Конечно, нравится.
Поэтому ты в ней каждое утро и сидишь. У меня к тебе вопрос.
Я могу, наоборот, даже запереться изнутри и не выходить отсюда.
И не выходить. Это такой будет твой личный индивидуальный марафон и протест против чего-то... Возможно. Сергей, смотри.
Протест
мы...
может быть и за, между прочим.
Вот не знаешь, что я тебя хочу спросить, задать острый вопрос, ты понимаешь, раскроется вся суть твоя. Но ты же был подростком, давай.
Был.
Был подростком, вот, один камин-аут.
А кто не был?
А кто не был? Ну, тот, кто сейчас еще или не дорос до этого возраста, или в нем находится. Баловался ли ты, в общем-то, баллончиками, вот с красками? Разрисовывал ли стены какие-то, может, что-то писал. Знаешь, как раз в наше-то с тобой время было модно это все, в общем, хип-хоп-тусовки, и красиво писать. Я прям завидовала тем, кто так умеет красиво шрифтом этим написать какие-то фразочки.
Знаешь,
на стенах.
На самом деле, да, я видел, конечно же, там, в разных фильмах вот эти вот расписанные красиво стены, и всегда это поражало, особенно на контрасте с тем, я же в Керчи рос, да, особенно на контрасте с тем, что в Керчи писали на заборах всегда, да, и в каком художественном исполнении это было. И еще была проблема, ну вот на тот момент, например, в Керчи было не то, чтобы как бы баллончик с кепсом купить, да, для этого. Ну вот негде было, может быть, какой-то строительный магазин или что-то еще. Ну сложно было с этим, да. Я даже вот такую вещь, как и струны на гитару, да, я ходил, искал по Керчи. Был такой универмаг «Чайка», единственное место, где можно было это все купить. Может быть, какие-то другие были точки, но неизвестно. Ну, в общем, не было для этого возможности,
не
чтобы творить
возможности
именно на стенах. Писать, конечно, можно было всегда, всем что угодно, да.
А были вообще вот такие какие-то надписи, да, красивые, не знаю, некрасивые, ну, попытки, во всяком случае, такого художественного стрит-арта, вот этого всего. Не припомнишь такого случая?
Ну, это уже когда
я заинтригована, этот город просто уникальный,
да?
Как?
Но больше я этого увидел уже, конечно, в Симферополе, когда поступил в Таврический университет, туда переехал, да, там уже это было, и известный симферопольский художник Шарик, там я увидел впервые его работы концептуальные, ну, очень-очень крымский Бэнкси, да, его называют. Ну, в принципе, похоже, да.
Ну, как ты к этому относишься?
Интересно. Если это действительно искусство, если оно заставляет над чем-то задуматься, если оно не оскорбляет прямо никого, да, вот без бранных слов и так далее, Это классно.
Мы сейчас
это лучше, чем серая унылая стена.
Да, и, безусловно, мы сейчас говорим о каких-то красивых, красочных, там, не знаю, картинах. В Киеве очень много муралов появляется. За последние 5 лет очень много появилось, мне кажется. Приглашают и иностранных художников. То есть это все коммерция. Станция метро Осокорки, например, полностью вся разрисована. Там вот от примера как бы детского рисунка до реально таких, ну, портретов. Там Богдан Ступка, крымско-татарский есть рисунок женщина в национальной одежде. О, то есть это, конечно, украшает. Кому-то это не нравится, да, но мы сейчас говорим об искусстве, а не просто о каких-то надписях купить здесь что-то такое, или, знаешь, жизнь, боль, черным баллончиком на стене. Нет, мы говорим об этом и говорим почему, потому что вот наши коллеги...
На Киевской улице, я сейчас вспомнил, да, в Симферополе была надпись «Потеряй смысл». И вот когда ты мимо нее проезжал на автобусе, ты этот смысл как-то терял немедленно.
То есть она действовала,
работала. Потом кто-то приписал, да, кто-то антивирус такой, да, изобрел. Он приписал в начале этой фразы частицу «не». Не потеряй
не
смысл.
Не потеряй
да,
смысл. И, все, вот. И ты снова его
нормально,
как бы обрел.
Да,
да? Да. Звоните нам и высказывайтесь, как вы относитесь вообще к таким муралам, к надписям, к стрит-арту 8 810 06 926. А мы тем временем расскажем, поделимся той информацией, которую раздобыли наши коллеги-журналисты Радио Свобода в Праге. И в общем-то, там такая история. Там пытаются побороть уличных художников, которые обрисовывают город. И, собственно, что с этим делают? Хотят предложить стены, да, чтобы конкретные стены, чтобы художники рисовали там вот муралы, и именно таким образом с проблемой стихийных надписей на домах и памятниках архитектуры решили бороться в одном из районов Чехии, в одном из городов Чехии, в столице, в Праге. Власть устроила конкурс на лучшую работу и пыталась привлечь таким образом всех желающих, кому хочется баллончиком в руках порисовать в городе, да. Ну, то есть не надо делать это где угодно, а давайте это сделано. Вот мы выделяем вам место.
Можно даже
конкретное.
Не ночью.
Можно даже не ночью.
Не
да, все официально. Только давайте мы сделаем вот такой вот конкурс на ваше предложение. Что вы хотите там нарисовать?
Ну, вот увидеть уличного художника, который среди бела дня разрисовывает стену в городе, в целом довольно проблематично. Большинство из них действительно предпочитает действовать ночью. Вооружившись баллончиками с краской, они разрисовывают стены, пытаясь не попасться на глаза полиции. Но журналисты Радио Свобода, проекта «История из Европы», воочию наблюдали, как художники днем разрисовывают одну из стен в Праге. Павел Душек, в прошлом уличный артист, граффитер, как правильно?
Вот, мы уже даже смотрели ударение в эфире.
Уличный художник, граффити, да, так, назовем так. Раньше он любил расписывать стены и работал преимущественно ночью, однако со временем решил легализировать свое творчество. И помогла ему в этом власть района Прага 7. Заместитель главы этого района Мариш Камил Вавржинец рассказывает, что появилась идея пойти навстречу и огласить конкурс для уличных художников.
Художників зі стихійних графіті ми вирішили піти на зустріч і оголосили конкурс. Ми запропонували велику стіну, на якій артисти могли показати свій проєкт – великий мурал.
Вот, собственно, по итогу в районную администрацию посыпались десятки заявок, но больше всего местной власти приглянулась идея Павла Душика и Йозефа Шмидта. Вот Павел рассказывает, что будет изображено на мурале, когда его дорисуют.
Це мурал «Влтавська», конкурс, який ми виграли. Наш мурал представлятиме певні світи, які поєднуються один з одним. Ми надихалися комп'ютерними іграми 90-х та 2000-х.
Да, Йозеф Шмидт, которого Павел взял в напарники, тоже уличный художник. Параллельно он обучается рисованию в Академии искусств и рассказывает, что для него это первый подобный опыт.
Те, чим ми тут займаємося, це спроба поєднати галерейне мистецтво із вуличним. Коли є можливість зробити щось масштабне, це просто неймовірно.
Ну вот, собственно, хотя стену художникам под мурал выделили законно, немало жителей Праги смотрят на такую деятельность с подозрением.
Что это вы тут рисуете?
Что, молодые люди, что у вас в руках? А что вы тут делаете, да? Ну просто не видели раньше. Раньше-то эти все люди рисовали, художники, эти стрит-артисты, понимаешь, они же делали это ночью. И люди не видели, видели только результат. А тут, понимаешь, под солнцем палящим вот так вот выходят и бесстыжие и рисуют. Конечно же, возникают вопросы. И вот художник Павел Душек рассказывает о том, как общественность воспринимает их работу, а проходящие мимо молодые люди оказываются совершенно не против такого искусства.
Чим ви їх як?
Деяким було настільки цікаво, чим же ми тут займаємось, що викликали поліцію.
Мені подобається. Це краще, ніж розмальовувати лайкою будинки або голі бетонні стіни. І чудово, що хлопці можуть показати своє мистецтво.
Тобто хтось визиває поліцію, да? А хтось радується за молодих художників.
Ідеї новаторського експериментального проєкту районна адміністрація планує поділитися з колегами із інших районів Праги. Особливо це має відношення к історичному центру міста, де від вандалізму часто страдають пам'ятники архітектури.
Несмотря на те, що в цілому власть Праги виступає категорично проти графіті, особливо на пам'ятниках архітектури, в центрі міста є, по меншій мірі, одна стіна, на которой разрешено рисовать все, что угодно и кому угодно.
Самый популярный в Чехии стихийный мурал называется «Стеной Джона Леннона». Еще в 70-х это место было символом свободы и борьбы с запретами коммунистического режима. Вот и до сих пор власть официально не запрещает разукрашивать стену любыми рисунками. Однако уличные художники не ограничиваются лишь этой стеной и обрисовывают все стены поблизости. Заместитель главы района Прага 7 Марыш Камил Вавр Женец рассказывает, сколько денег уходит на восстановление стен.
На їхнє усунення наш район витрачає близько 200 тисяч крон на рік. Тому ми сподіваємося, заощадження офіційних місць для малювання муралів виправить цю ситуацію.
А вот первый официальный мурал чешские художники Павел Душек и Йозеф Шмидт планируют вскоре закончить, и у них уже есть немало идей для подобных проектов в будущем.
В Украине этот вид искусства стал популярным после революции достоинства. Скажем, в Киеве во многих случаях рисунки появляются с согласования и по утверждению с властью. Люди по-разному относятся к ним, но преимущественно не имеют ничего против, особенно если муралы появляются на старых домах непрезентабельного вида.
Та пусть рисуй, та що? Красиво.
Такі сірі старі будинки, ну їх реально щось таке розмалювати, це було, напевно, дуже чудово.
Які-то зайці уродські, які-то птиці уродські.
Дивлячись на це, кожен, мені здається, думає про своє.
Щось пов'язане зі свободою людини.
Кого-то Рембрандт, не знаю, ну... Прикольно, що було красиво.
Сердечки – це любов, це класно. Тобто, от йдеш з дівчиною, а тут написано сердечко. Класно.
Птиці, звірі і так далі – це дуже красиво. Ну і дуже наповнює якусь життєву енергію.
Це Ліна Костенко. Із художників, можливо, Катерина Білокур.
Дитячі мотиви. Дуже багато квітів, і це нам всім подобається. Нехай буде наш Київ весь такий красивий у вишиванці.
Вот часть из тех муралов, которые можно видеть на разных домах в разных городах Украины, рисует крымский художник-переселенец Александр Марченко. Например, на домах Винницы он рисует Крымское море.
Море обязательно крымское, скорее всего, где-то больше евпаторийское. Спокойное, чистое, такое мирное.
Но не только искусством единым. Александр создал эскиз, и теперь на 10-этажном здании в Кейптауне красуется херсонесский маяк. Александр рассказывает, что так он напомнил миру о нерешенном вопросе аннексии Крыма.
Это была хорошая возможность еще раз рассказать всему миру об этой ситуации и напомнить о том, что она никак не решается и на данный момент остается открытой.
Ну вот такие истории, и на самом деле, знаешь, когда я тоже увидела этот сюжет коллег из истории Европы, как в Праге, знаешь, собираются бороться с муралами, я подумала, что, неужели, ну в смысле бороться, да, а потом оказывается, что там есть у местной власти, как оказалось, да, понимание, что никуда от этого не деться, да, но просто пусть это будет красиво, действительно, пусть это будет искусство, и в разрешенном месте нашли стену, выделили, но хотя, конечно, это наверное, не на 100%, скажем так, решит проблему.
Наша аудитория тут нам в комментариях напоминает о том, что в Крыму тоже есть муралы. Муралы такие, например, известные муралы, как Путин с кондиционерами в Севастополе, да, но сообщается о том, что закрасили, да, вроде.
Его, да, мы уже мурал. Делали, кстати, отдельно,
да,
про крымские
уже говорили,
муралы.
Да, мы говорили об этом, о судьбе, вот в частности, да, такого жанра, как мурал с Путиным, да, и какая судьба была у разных этих изображений в разных городах Крымского полуострова. Ну, если об вообще получить, да, то не прижились.
Не прижились? Ну, слушай, на самом деле, а как ты, ну, из художественной точки зрения мы сейчас, если оцениваем, то как можно оценить вот этот вот крымский мурал с Путиным?
Ну, кондиционеры — это как минимум оригинальный ход.
Ну, слушай, это да, это просто, и, то есть надо вообще понимать, что такое искусство, а это может быть стать фишкой вообще там определенных городов или страны, про Бэнкси ты уже вспоминал, и на самом деле там город Бристоль в Англии, и мы там ходили специально, чтобы смотреть, находить эти его какие-то первозданные муралы. Это может быть реально фишкой, туристической фишкой, причем в том числе. Поэтому тут уже, конечно, дело вкуса каждого, как это оценивать, но действительно интересно, если вы вот собираетесь в Киев, то просто погуглите, где какие муралы. Вот станцию метро Сокарки я вам уже подсказала. Плюс в центре на Подоле можно их найти, и можно посмотреть и уже увидеть, как вы к этому относитесь. Реально, во многих этих случаях официальных, во всех случаях, мне кажется, официальных, это очень красивая история, по моему мнению, на мой вкус, потому что оно реально украшает город, не портит историческое значение, в общем-то, и то есть это надо понимать, что не на старых каких-то исторических зданиях, архитектурных, возможно, не везде это может писаться, да, но в то же время украсить город – это возможно с помощью муралов.
Если вам попался какой-то уличный рисунок, если попалось стрит-граффити, да, правильно? Mm-hmm. Вот я когда-то научусь правильно говорить это слово. Если вы наблюдаете такое, то можете присылать фотографии нам на редакционную почту, мы обязательно это опубликуем. Вот такие рисунки концептуальные, различные философские фразы и так далее, присылайте, нам интересно.
Да, это очень интересно. На сайт Крым Реали тоже, кстати, можете найти там такую форму обращения, можете туда отправлять фото и видео, делиться таким образом этим с нами и с миром. Подписывайтесь на Крым Реали, мы есть во всех соцсетях, читайте наш сайт, загружайте приложение и помните, что вы можете и на сайте, в том числе и в приложении слушать радио Крым Реали, а также на 648 АМ можете это делать. Музычка праздничная, мы выходим из эфира, ура, оставайтесь с нами.